«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», у микрофона Михаил Соколов, и сегодня гость «Эхо», старший научный сотрудник Института истории РАН Игорь Курлянский. Говорим о Сталинской церкви. И несколько вопросов для начала, довольно, я думаю, не длинных. Игорь, что происходит с Московской патриархией в 20-е годы? Вот Тихоновская церковь, так называемая, это был главный объект гонений большевиков?
Я думаю, что первые вот эти послереволюционные годы, да. Потому что Тихоновская церковь, это, мы знаем, наследие вот той старой самодержавной церкви, которой большевики видели орудие угнетения. И, соответственно, вот эта вот ненависть к той церкви, как господствующей государственной, она перенеслась на Тихоновскую. Вот. А потом уже в 20-е годы стала вот происходить некая трансформация, когда к концу 20-х годов под объектом гонений стали все конфессии и церкви вообще.
А сначала пытались как бы разыграть вот такой раскол на старой церкви и обновленцев.
Да, и раскол старой церкви на обновленцев, и еще дополнительно делался раскол григорианский, как мы знаем, и был спровоцирован из Сюблянский, который долгое время называли расколом, но сейчас его называют таким течением против Сергия, да, скажем. Ну, и еще, конечно, заигрывали с протестантами, сектантами так называемыми, и с мусульманами. Вот им больше как бы давали некие 20-е годы преимущества. Вот, хотя считалось, что это отсталые люди, но как бы они менее вредные, чем православные. А вот к концу 20-х уже каток поехал на всех.
На ваш взгляд, что меняла декларация митрополита Сергия 27-го года, ну и его более позднее интервью, где он утверждал, что в Советском Союзе существует свобода совести? Что получила церковь за это?
Очень трудных, надо иметь в виду, что все-таки, конечно, в экстремальных условиях находился митрополит Сергий, потому что были жестокие гонения, и аресты, и священников, и епископов, и он как-то вот, он искал стратегию какую-то выживания, чтобы церкви дали какие-то там права, и организационные, имущественные, чтобы хоть что-то такое вот от государства получить. И поэтому, в общем-то, это, конечно, тяжелый такой, я думаю, был компромисс, когда он издал эту декларацию. Часть историков, вот, допустим, такой есть священник Александр Мазырин, у него есть книги как раз о преемстве церковной власти в 20-е годы, очень интересно содержательно. Он считает, что эта вот линия митрополита Сергия, она в конечном итоге была тупиковая, она себя не оправдала, спровоцировала там новые отделения, новые, так сказать, и не получил он того, ну, он действительно не получил того, что вот от государства он хотел там
юридический больше, статус и так далее.
Да, больше свободу, там больше какие-то возможности духовных учебных заведений, возможности какой-то ослабления налогового гнета там и так далее.
Ну, вроде бы священников вот на какое-то время перестали, по крайней мере, подводить под раскулачивание. Вот какой-то такой был результат, я так понял.
Как перестали подводить? Вот раскулачивание, когда начало 30-х годов, и, соответственно, очень жестокие гонения совпали вот с этим процессом раскрестьянивания деревни, как называют сейчас, раскулачивание, и про разнарядки среди вот этих активного кулацкого элемента в этих чекистских документах, которые опубликованы, тоже называлось в том числе и церковный актив, и духовенство. Вот. И шли процессы этих высылок, и расстрелов, конечно. Вот. Ну и то, что им действительно очень сильно это ударило по церкви, и распадались приходы, и закрывались храмы.
Скажите, а вот так называемые непоминающие митрополита Сергия в качестве главы РПЦ, то есть, с одной стороны, он их запрещал в служении этих священников, а с другой стороны, я так понимаю, что и государство ими активно занималось, пытаясь с помощью чекистов заставить их подчиниться Сергию. Так это было?
Ну, конечно же, непоминающие, они как бы переходили, вот после уже известной декларации Сергия, это образовалось в течение, они приходили в некий опасный и нежелательный элемент для государства. И становились объектом разработок чекистских органов, как и осипляне, и на них, естественно, как и на осипляне, как бы более радикально были настроены, но не понимая, кто же обрушивались репрессии. Ну, вот. Ну, конечно же, чекисты, они стремились вербовать агентуру везде. То есть, были секретные вот эти циркуляры 30-го года, что в каждом там приходе должно быть по несколько агентов, и это все насаждалось, и собственно, мы не можем судить, конечно, о масштабах этого явления, не имея, так сказать, архивных источников, но, в общем-то, можно себе представить, что это все было распространено. То есть, было не только, власть действовала и карательно, и, соответственно, разлагающе. То есть, внедрялась агентура, провоцировались там какие-то несогласие, осведомительная сеть работала, там кто там как против советской власти выступает, это все везде действовало.
Скажите, а была ли какая-то небольшая передышка в гонениях на церковь, скажем, в середине 30-х годов, вот говорят о сталинском неонепе,
ну,
да?
Неонепе говорят, но это как бы такая, понимаете, Михаил, было затишье перед бурей. Вот был большой скачок с коллективизацией, раскулачивания и гонения, связанные в связи с этим, самые разнообразные. Вот. И потом, мы знаем, в 1936 году обсуждается, принимается новая конституция, где какие-то декларируются там поблажки для верующих, ну, как бы и Сталин выступает, и в проект это входит, и вносятся статьи соответствующие, что могут избираться. Вот. Правда, свобода совести понимается своеобразно, то есть можно вести атеистическую пропаганду и исповедовать религию. Пропаганда за религией была вот так купирована, изъята в этой конституции сталинской, которую называют вот такой очень демократической. Вот. И я думаю, что это, если там какое-то затишье, оно продлилось недолго. Храмы эти по стране в 1934-1935 год, 1936, они продолжали массово закрываться. И ничего не могла сделать и постоянная комиссия по культам при ЦИКе, вот, которую Смедович, а потом Красиков возглавляли. Они там пытались говорить, что они тоже были, конечно, убежденные антирелигиозники, гонители церкви, но они хотели, чтобы это шло как-то не так откровенно и потише, чтобы не раздражать, не восстанавливать против себя верующих, а как-то это дозировать и регулировать. Но вот не получалось, потому что полномочий комиссии не хватало, чтобы на местах контролировать ситуацию.
Когда начались вот новые массовые репрессии против священнослужителей, против мирян, и каков был их масштаб?
Это важный вопрос. Ну, мы знаем про историю большого террора, так называемого, 1937-1938 годов, намного больше, чем раньше. И знаем механизм проведения вот этих массовых операций. И чтобы было понятно, священно-церковные служители были включены в эти разнарядки. Но как? Три потока было, шло основных, вот в так называемые кулацкие операции. Кулаки, уголовники и прочий антисоветский элемент. И вот в этом широком прочем антисоветском элементе репрессировались священно-церковнослужители. И также, где кулаки бывшие, так называемые, и бежавшие из ссылок, и просто какие-то...
Ну, у кого ссылка закончилась.
У кого ссылка закончилась, какие-то крепкие там единоличники и так далее. Просто какие-то крестьяне, которые в колхозах вели себя не так, их надо было уничтожить, изъять. Там тоже были члены церковных советов. То есть, и надо иметь в виду, что священно-церковнослужители, они духовенством это не ограничивался, этот поток. Вот. И национальные были операции, которые дали половину жертв репрессии, дала кулацкая операция, половину национальная. В национальной операции там тоже прошло много всякого национального духовенства. И поэтому невозможно дать цифру. Гуляют какие-то приблизительные цифры, как-то умозрительно выведенные. Но с моей точки зрения статистики такой достоверной нет.
Ну вот подсчеты, да, по Русской Православной Церкви, что в 1937-1938 году погибло, ну, расстреляно и в лагерях от 40 до 60 тысяч. Ну,
вот я вот честно скажу, как историк, я вот не знаю, откуда эти цифры берутся. Потому что для того, чтобы сказать, вот надо действительно открыть все архивно-следственные дела этих жертв репрессий, где они сохранились во всех архивах, и провести вот такой комплексный анализ, кто как, по каким моментам был, какие должности он там занимал в церкви, в приходе, какие были там обвинения, его там многих осуждали за церковную революцию, а, допустим, какого-нибудь там диакона, церковного сторожа, там священника, то уже осуждает просто за антисоветские, извиняюсь, там разговор, анекдот какой-нибудь. Это можно считать репрессией за веру или нет? Вот для меня это большой вопрос. Я пока вот таких готовых ответов не могу дать. Я просто считаю, что это надо дальше исследовать.
А, ну, порядок цифр, десятки тысяч человек, у вас, так сказать, сомнений не вызывает?
Ну, такого сомнения, конечно, нет. Но вот как это все раскладывалось, я этого просто не знаю. И, я думаю, другие историки не знают тоже.
Хотя пишут вот эти цифры,
ну, которые я считаю, это неправильно. Надо изучать дальше.
Вот у Поспеловского, у Шкаровского есть какие-то
расчеты на этот счет. Это да, они
было столько-то, потом стало столько-то,
потом исчезли. Они ссылаются на данные комиссии Яковлева, которые как-то умозрительно вывели, там, допустим, цифру 100 тысяч священно-церковнослужителей. Ну, понятно, не только священники входят, но и активные миряне, но все равно это непонятно, мне лично это непонятно, на чем основано, и надо поднимать все архивы и их открывать.
Вот и но вот с храмами, наверное, проще посчитать, сколько там уже работало, что осталось от церкви к началу Второй мировой войны, 1939 год.
Это вот так более-менее подсчитано, и уточнил, кстати, цифру Шкаровский. Ходила цифра, что всего, если изъять вот эти новоприобретенные территории, которые дали основной массив храмов и все монастыри, все были закрыты в 30-е годы в Советском Союзе, вот когда это все приобрело, если изъять, то на остальной России там оставалось где-то 350-400 храмов всего действующих. И многие там крупные города, где был только один храм, там или не было вообще, там целые области были большие без храмов.
Да, вроде 25 областей РСФСР, да, не было, да, ни одного действующего,
да,
храма.
Да, 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 да. И вот, и, соответственно, вот это было жуткое совершенно вот это запустение. Ну, была цифра 100, но Шкаровский как раз уточнил 350-400. Вот это вроде как это более достоверно. Вот. А когда присоединили вот эти западные территории, Западную Украину, Западную Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, то, конечно, много храмов, тысячи храмов, 3000 там с лишним храмов появилось новых. И монастыри появились.
Я хотел, знаете, что уточнить. Вот все-таки задача, которая ставилась в этот момент Сталином и сталинским руководством. Хотели ли они действительно добиться того, чтобы СССР стал, так сказать, ну, по крайней мере, формально атеистическим государством?
Думаю, безусловно, да. И Сталин открыто говорил это в 28-м году в беседе с Рапсилькорами. Конечно, мы стоим за то, чтобы все церкви превратить в клубы. И программа партии, установки правящей партии были за построение такого безрелигиозного царства, как, ну, конечно же, с главенствующей вот этой единой для всех марксистской идеологии, которая приобретала такой тоже своеобразный характер веры. Но вот эта вера, она боролась с конкурентами, и имея в себя в запасе и пропагандистские, и карательные аппараты, она имела в этом смысле преимущество. Вот. И, соответственно, ну, конечно же, ну, было разногласие в методах осуществления. То есть, были как бы вот умеренные партийцы, вроде Смедовича, или там отчасти Луначарского, которые говорили, что вот нельзя там... Рыков тоже так выступал, более мягко, чем, допустим, Бухарин или Сталин. Говорили о том, что вот надо вот потише действовать, не кавалерийскими атаками, а больше просвещать там и так далее.
Скажите, а каков был эффект вот этих данных, которые были получены во время переписи 1937 года?
Очень большой эффект. Он напугал и разозлил, я думаю, руководство страны партийной. Это очень ясно показал февральско-мартовский пленум ЦК, который, собственно, и дал старт большому террору, где всплыли вот эти сталинские теории о том, что враг, чем дальше мы строим социализм, тем активнее враг сопротивляется, и о том, что враги социализма образовали вот единый фронт от церковников до троцкистов. Вот что это сказать, все это вот такая вот гидра, которую надо валить. А почему? Потому что вот эта вот перепись, она показала действительно очень большой процент верующих.
2/3, да, по-моему?
Ну, там как-то вот больше половины, 2/3 на селе и меньше в городах. Угу. В городах где-то так, все-таки где-то половина в городах и 2/3 на селе. Вот такая вот какая-то такая пропорция, при том, что перепись-то показала и успехи антирелигиозной пропаганды, определенные в отношении молодежи, потому что молодежь, люди среднего и пожилого возраста, они в большей степени оказываются верующие, а молодежь как бы вот от этого освобождалась. Вот. Но, тем не менее, все равно это показывало, что антирелигиозная пропаганда своей цели не достигла. Это, во-первых. А во-вторых, что, конечно же, надо вот с церковниками, так называемыми, ну, с активными религиозными людьми, надо усилить борьбу. Вот. И это, вот, конечно же, заложило вот еще одну, так сказать, стало еще одним детонатором вот этого большого террора.
Скажите, какова была вот ситуация на этих территориях, которые Советский Союз оккупировал в 1939 году? Были ли там сразу начаты какие-то репрессии против церкви, священников, или их для начала не трогали, а туда посылали каких-то вот экзархов от РПЦ в сопровождении сотрудников спецслужб, чтобы они взяли все под контроль?
Ну, конечно же, широко их трогать боялись, потому что все-таки это надо иметь в виду, да, Сталин злодей, тиран, массовый убийца, но политик, он был очень хитрый, и какие-то моменты он понимал в этих политических играх, так сказать. И поэтому, конечно же, он понимал, что широким гребнем там также вот брать священников как в 1937-1938 году в Союзе, там это не нужно и опасно, но выборочно, конечно же, их тюркали. Вот кто-то там, например, наиболее такой активно считался, там, Ксенс какой-нибудь, униатский священник, более антисоветский, включали вот в эти высылаемые когорты.
Ну, вот в Эстонии арестовали активистов христианского демократического движения, например.
Давили общественность вот эту, то есть зажимали, вот старались подавить именно верующих как общественное движение, чтобы они не могли вот не могло быть там союзов каких-то, партий, чтобы они вот замыкались в стенах своих храмов, там, кирх, синагог, ну и так далее. Вот, собственно, так. И были посланы, конечно, вот эти иерархи, притом сохранились записки, соответственно, вот глав тогдашних органов, Меркулова Сталину и Берии, и потом Меркулова в 41-м году, что там даже эти иерархи назывались агентами НКГБ и, соответственно, НКВД. Это и Николай Ярушевич, который был послан на Западную Украину, Западную Белоруссию, и Сергей Воскресенский, который был послан управлять Прибалтикой. Вот. Ну, при закрытости архива мы не знаем, насколько они были там действенными, скажем так, агентами, или просто всего-то оставалось епископатом, и займ можно было на пальцах одной руки пересчитать, потому что весь епископат-то был почти весь был перебит в годы Большого террора.
Ну, или сидел пока.
Да, часть оставалась сидеть. И что любопытно, насчет тех, которые сидели, я могу сказать. Ведь известен вот этот список митрополита Сергия, который он подал властям, там, и Сталину, и Карпову, об освобождении вот этих епископов, которых он там, он думал, что они живы.
Но это 43-й год,
да. Где-то сидят, 43-й год. И тогда ему из его списка там оказался жив только один Николай Могилевский. Остальные все были расстреляны в 37-38 году. Сергий просто об этом не знал. Карпов ему стал врать, что мы их не нашли, там кто-то освободился, какие-то освободились, несколько умерло в заключении, какие-то освободились, уехали.
Мы их прямо не можем... как Сталин на Катынских офицерах, да, они бежали, да, да, в Манчжурию.
Да, да. И, ну, что любопытно, оставалась сидеть некая группа иерархов, потому что в 1946 году, ну, видимо, Сергий просто о них не знал, и он их этой запиской раз не указал. Они не были расстреляны, они просто оставались сидеть. И Карпов пишет, 10-12 человек, которые были арестованы еще до войны, продолжают находиться в лагере.
Скажите, а вот сам митрополит Сергий к началу войны, не сомневался ли он в правоте своей собственной политики? Ну, вот известна какая-то цитата от мая 41-го года, что, мол, нас тут заставляют не только власти восхвалять и все делать, что прикажут, так еще и все время, мол, обманывают. То есть, как бы, толку никакого.
Ну, есть его... Я знаю другую его цитату. Он с другим иерархом, кажется, Пантелеймоном Рожновским ездил по епархии, и он говорит, вот, владыка, я не знаю, сами ли мы едем, или нас куда-то везут, и что с нами там и будет там через несколько лет. Есть у него такие вот были у него пессимистические такие высказывания. Вот. Но, конечно же, война очень многое изменила.
А вот как повел себя местоблюститель в начале войны? Он вроде выступил даже с патриотическими речами раньше Сталина.
Нет, он не вроде бы, он точно выступил с патриотическими воззваниями. Не только он, и Николай Ярушевич, и еще ряд священников. И, соответственно, это показывало власти, что это как раз тот рычаг, который церковь и православная религия, которую можно использовать вот в этих экстремальных ситуациях дополнительно для мобилизации населения на отпор врагу. Вот, потому что власть, как бы, она хваталась действительно за все. Ну, и, соответственно, естественно, это было, кстати, все.
Скажите, а что вы знаете вот о таких современных легендах? Ну, якобы был облет с иконой Москвы, нам эти рассказывают, крестный ход в Сталинграде.
Я могу сказать, что я знаю об этих
легендах. Что документы говорят?
Документы говорят, что этого не было и быть не могло, потому что... как бы были все-таки режим тоталитарный, он, допуская некую свободу церковной активности в каких-то пределах, ставил в то же время жесткие границы. То есть не могло быть священников в армии, не могла быть там какая-то свободная проповедь, вот, не могло быть, соответственно, никаких облетов икон, потому что как бы основная идеологическая закваска, она оставалась, естественно, атеистической, и государство, и партийный аппарат, они, собственно, на этом крепко сидели. И не могли, ну, были, конечно, какие-то исключительные там случаи, когда Николай Ярушевич принимал вот танковую колонну Дмитрия Донского, построенную, как бы.
Это единственный, по-моему, случай.
Вот, и он там действительно выступал перед бойцами Красной Армии. Но это же исключение, а не правило. Публицистики там в ряде работ подают это как какое-то распространенное явление, но это неправда. И то, что там Сталин послушал митрополита Илью, которому пришла Богородица и сказала, что вот вели тебе помириться с церковью Сталину, вот и Сталин помирился, потому что... Ну, это все, конечно, сказки, но это надо понимать. Надо исходить из фактов, из реальных фактов, из источников, что есть, из каких-то реалий, понимать реалии вот общества и того времени.
Скажите, а вот эвакуация Сергия, да, и руководителей обновленческой церкви из Москвы осенью 41-го года, на ваш взгляд, не была ли такой принудительной фактически ссылкой? Ну, чтобы эти, значит, деятели не достались нацистам, что как-то очень резко их там взяли,
погрузили. Ну, их взяли, конечно же, не только его, там еще были, конечно, существовали какие-то остатки руководства мусульманами, руководства баптистами, их тоже же ведь отправили в эвакуацию, потому что...
Одним поездом, по-моему.
Да. В Ульяновск-Сергий. Потому что понимали, что эти люди могут пригодиться. Их как бы держали вот про запас для вот этих комбинаций, связанных вот с борьбой с агрессором. И, соответственно, вот их держали, а потом они действительно пригодились, когда вот решили перейти вот к новому курсу, так называемому.
С чего боялись? Было ли там, скажем, массовым открытие храмов на оккупированной территории нацистами?
Было. И знаете что, Михаил, я вам скажу. Вот это церковное возрождение, если брать вот цифры, статистику этих открытых храмов на оккупированных территориях, то больше всего церковного возрождения в годы войны дала как раз оккупация. Здесь несколько факторов, конечно, влияло. И ужасные страдания людей, которые, да, толкали их больше к религии, и политика нацистского руководства, которое, конечно, понимало, которое, конечно, православие, как такая вот христианская религия, была враждебна, но они понимали просто тактически, что вот лучше не препятствовать открытию храмов. Вот. И есть, да, докладные вот эти разведсводки, и в ГСП они хранятся в том числе, что вот немцы там, германцы там, румыны, которые приходили, они там-то и там-то открыли церковь, там ходят, там скрестик, ходят попы там и так. Вот. И, конечно же, Сталин это понимал, что вот когда пришла пора вот этих освобождений территорий, что надо вот какую-то более мягкую политику противопоставить.
То есть один вы связываете как раз вот эту встречу с будущим патриархом Сталина в 1943 году именно вот этой перспективой, да?
Отчасти да. Вот. И, ну, еще, конечно же, и козырь для союзников, которые тоже требовали свободы религии. И, в общем-то, вот и пошел вот этот новый курс, которым тоже можно говорить долго.
Скажите, ну вот если коротко, есть ли у нас достоверная информация об этой встрече в Кремле Сталина с Сергием и его коллегами?
Ну, есть вот эта вот стенограмма, ну, конспективная запись, которую вел Карпов.
Это глава Совета по делам
Русской церкви. Который был позже создан, но вот он уже был приглашен на эту встречу. Там вот достаточно...
Генерал, такой, кстати, чекистский будущий.
Да,
тогда, конечно, полковник.
Чекист очень такой чекист, нормальный сталинский чекист, можно сказать. Ну вот ему как раз доверили вот это вот быть посредником между Сталином и церковью, между правительством. Ну и, соответственно, вот это, да, это есть. Оно неоднократно опубликовано, в общем-то, эта запись. Там Сталин пообещал там много всяких там льгот и в плане духовного образования, в плане открытия церквей, в плане издательств, в плане там организационного укрепления церкви, то есть, ну, проведения собора, избрания патриарха, что очень важно.
Ну, давайте мы об этом с Игорем Курлянским поговорим уже после перерыва для объявлений. Ведет эту передачу Михаил Соколов, и мы продолжим «Цены революции» вот после небольшого перерыва.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, Игорь Курлянский, историк, старший научный сотрудник Института истории Ирана у нас в студии. Игорь, скажите, а какие свои обещания Сталин выполнил вот после этой встречи, а какие нет?
Ну, здесь можно, конечно же, увидеть, что выполнено, что нет. Довольно просто, но, конечно же, организационное укрепление церкви было произведено, то есть, конечно же, собрали архиерейский собор, избрали, ну как избрали в кавычках, потому что фактически назначили местоблестителя Сергия патриархом, потому что это было решено уже заранее Сталином и его окружением, что Сергий будет патриарх. А это уже было оформление, как бы, вот, потом поместный собор, которым уже следующего патриарха избрали на поместном соборе, это уже Алексей, когда Сергий умер весной 44-го. Года.
А избирали в 45-м уже.
Да, в 45-м. А потом еще ну, создавались епархии, приходы. Вот, это было. Но с открытием храмов получилось интересно. То есть, сначала, конечно же, власть говорила, что вот эти вот храмы, которые открыли на оккупированных территориях, мы их трогать не будем, потому что мы не хотим там усиливать напряжение. Мы были последние годы войны, 43, 44, 45. Вот, но был создан порядок такой вот довольно хитрый открытия церквей. То есть, два постановления издано правительством, ну, Сталином, естественно, который давал, в общем-то, основную силу решать вопросы открытия, открытия или не открытия вот, местным облсполкомом. А потом уже, вот, основываясь на решении облсполкома, Совет по делам религии утверждал это, но он не мог вмешаться в их эту деятельность. А потом уже Сталин, или там его заместитель, допустим, Ворошилов, подписывали вот эти вот постановления Совета Министров, там-то разрешаем открыть церковь. Что в результате получилось? Есть статистика за открытие, сколько подавало верующих ходатайств и сколько отклоняли. Вот 44-47 год, вот эти вот основные годы открытия церквей, было открыто по отношению к ходатайствам именно на церкви 22,3%, 76,7% были отказы. Притом отказывали они просто так вот, не считаясь с тем, что нет в области там храмов, что есть готовые церковные здания, ключи даже у верующих, что сказать, не просто там полуразрушены и надо долго восстанавливать, а просто есть, стоят в областях там масс тысяч готовых, просто не занятых даже зданий.
Так ведь, насколько я понимаю, в Украине и Белоруссии освобожденных тоже были изъяты сотни
да,
храмов.
Да, ну и много было изъято храмов, изъято было, ну тоже есть статистика, 1400 в общей сложности с 45 по 53 год было изъято храмов. И, ну, как бы, это же тоже делалось довольно хитро. Не то, чтобы прямо вот отбираем, а вот, как бы, церковным общинам предлагалось другое здание. Или, как бы, им предлагалось подыскать другое здание. Власть, ну, здания эти были, по большей части, там, непригодные. Где-то там требующие такого ремонта, который община не могла понести. И, соответственно, объявлялась эта община распавшейся, и они оставались без храмов. Вот это шел процесс отбирания тех зданий, которые были раньше заняты вот этими советскими учреждениями. Вот тоже это делалось так очень хитро и подло. И это была сталинская, это тоже была, это не надо думать, что это какие-то там заговоры на местах. Это просто была такая иезуитская система, придуманная Сталином же и его чиновниками. Что мы как бы с центра слагаем ответственность, а перекладываем, а местные там эти сатрапы, они будут их там душить и давить. Ну, конечно же, то, что четверть вот этого удалось отвоевать там какую-то открыть за 44-47 годы, это была победа верующих, потому что где действительно наиболее активно они там добивались, там все-таки власти шли навстречу, конечно же, в меньшей степени там и есть статистика по РСФ, большей частью требовали в РСФСР, в центральных областях открывать храмы, потому что на Украине, Беларуси, за то, что там было открыто, и там все-таки было храмов намного больше, то, что там осталось от оккупации и так далее. То есть задачу такую сталинский режим выполнил. Я считаю, что это был такой план подавить религиозное возрождение, вызванное войной. Но сделать это не методами 30-х годов, не тотальными наскоками, а вот таким тихим поэтапным удушением.
Скажите, а вот насчет освобождения. Вы сказали, что из списка 26 иерархов освободили только одного уцелевшего. Ну, а вот более низкого уровня священников?
Конечно же, освобождали.
И сажали параллельно,
с другой стороны. Конечно, и освобождали, и сажали. После войны пошли посадки новые, но как бы их сажали не то, чтобы за церковную контрреволюцию, как рай, а за так называемую антисоветскую деятельность. Он сказал там человек в проповеди что-то лишнее. Там. Или МГБ там установил, что он ведет себя нелояльно.
Служил при немцах.
Или там служил при немцах, да, от этого взять псковскую миссию, где многих очень пересажали, только за то, что они там выполняли, пытались в таких тоже экстремальных условиях оккупации выполнить свой духовный долг. А как им было еще идти в концлагерь? Вот какой там выбор, да, у этих членов псковской миссии? Ну и что в итоге? Значит, 48-й год мы смотрим. Что было в 48-м году с открытием храмов? Вот вы можете мне сказать, Михаил?
Ну, я думаю, что перестали, наверное, открывать просто-напросто. Я подозреваю.
Вот вы правильно подозреваете. Это было так оформлено. Уже с осени 47-го года почти везде стали эти ходатайства отклоняться, но кое-где там немножко осталось, накопилось. И вот Ворошилов подписал и в марте, и в августе 3 целых постановления. Конечно, он это сделал, там, согласовав это со Сталином, он подписал, что там около 30 там, открыть культовых зданий разных конфессий. Мусульман, одну мечеть в Саратове, там, это раньше, потом и 30 где-то зданий, где-то вот 28 православных. А потом в октябре собирается политбюро. Есть резолюция Поскребышева, Сталин согласен. Отменяются вот эти постановления, потому что они не были подписаны Сталином. Вот какая-то вот вообще дикая формулировка. С тех пор все 100% ходатайств верующих на местах, они отклонялись.
Это до смерти Сталина?
До смерти Сталина. Только при Хрущеве снова стали открывать церкви. Ну, конечно, мы знаем, хрущевские гонения были тяжелыми, но вот осенью 1953 года, наконец-то, там несколько десятков храмов было открыто. Вот после вот этого запрета, но это не только православных касалось, молитвенные здания других конфессий тоже перестали также тотально открывать.
Скажите, а как платила церковь за вот эту вот материальную, так сказать, базу, которую она получила от сталинского
режима?
Ну, она,
режима? Конечно, платила...
Славословие?
Платила тяжело.
Восхваление?
Конечно.
Вождя.
Вот историк есть Татьяна Чумакова. Маченко, я с ней в этом согласен, она тоже пишет, она исследователь как раз деятельности Совета по делам Православной Церкви. Вот, что Русская Православная Церковь, она превратилась вот усилиями того же руководства в дополнительный источник легитимации сталинского режима. Почему? Потому что, во-первых, не только словословие вождю. Также с участием в некой всеобщей лжи о реалиях того режима. Но приезжают иностранные делегации, есть документы, там на вопросы американской делегации отвечает митрополит Николай. Он как бы считался вот таким церковным министром иностранных дел, можно сказать, снова внешней политикой занимался митрополит Николай Ирушевич. Вот, ему говорят... как у вас там свобода и совесть? Вы знаете, у нас так прекрасно, у нас просто абсолютная свобода совести. Это при том, что он говорит, отвечает на вопросы в 50-м году, когда уже 2 года не открываются храмы, и когда храмы вот уже сотнями, десятками, сотнями отнимаются и закрываются.
Да, там посадили, я помню, епископа Мануила
и Нестора Анисимова, который вернулся из эмиграции, харбинский епископ, тоже поверил, тоже то все, его и тому дали 10 лет лагеря, и этому 10 лет лагеря, и инспектора Московской духовной академии. Там и много священников, и активных мирян. Ну,
вот свобода посадки, совести.
Свобода совести, закрытие храмов, запрет на открытие новых. Там, и, он говорит, все. И там водили иностранцев по потемкинским деревням, там показывали. Ну, в Москве-то были, конечно, красивые, богатые храмы, богослужения, им все показывали. Они смотрят, говорят, как в Советском Союзе полная, значит, свобода совести. Им спрашивают. А почему у вас нет там вот этих христианских движений каких-то общественных, вот как у нас в Европе там? А вы знаете, говорят, у нас просто нет в этом нужды, потому что у нас так все хорошо чувствуют себя в церкви, что им нет просто смысла никаких общественных движений новых заводить.
А, кстати, обновленцев тоже ведь загнали внутрь этой патриархии?
Да, ну, конечно, ну, обновленцы, они уже, так сказать... Ну, конечно же, когда была война, там они действительно распадались, там многие переходили в патриаршую церковь как более сильную, и правительство этому способствовало. И уже к концу войны, есть даже Карпов написал Сталину, Сталин написал отлично, мол, не мешать распаду обновленческой церкви. Вот, и они, так сказать, распались и...
Покаялись и пришли в патриархию.
Покаялись, в основном пришли в патриархию, но как раз вот патриарх и да, там, другие ведущие иерархии, они жалуются, что как раз от обновленцев... Карпов это тоже отмечает в своих записках, что вот выходцы из обновленцев, они наиболее, так сказать, отвратительно себя ведут. То есть они там, у них там и разврат, там, и... какая-то жуткая там пышность и так далее. Вот эти вот негативные стороны, он, Карпов, отмечал в этих докладных записках Сталину.
Боролся, значит, за моральный облик.
Ну, не боролся, он не боролся, он как раз считал, что это хорошо. Он как раз писал, есть даже такая его записка, так довольно подлая Карпова, что он пишет, что вы знаете, как раз, что мало, если брать анализ вот этого архиерейского корпуса, мало таких вот действительно сильно богословски образованных культурных архиереев. И надо как раз способствовать вот тому, чтобы вот такое состояние сохранялось. Ну, несколько образованных нужны для работы за рубежом. Вот таких вот высокообразованных он это имел в виду.
Скажите, а вот еще история, которая, конечно, выглядит ужасно, это история с униатами. То есть, фактически, патриархия выполнила приказ по уничтожению вот этой греко-католической церкви на Западной Украине.
Греко-католическую церковь, как бы для Сталина это была задача очень важная, потому что он считал, что это влияние Запада, влияние католиков, влияние Папы. И, конечно же, он использовал эти церковные рычаги. Он создал эту инициативную группу во главе там, с Гавриилом Костейником и так далее. Но есть еще уникальные совершенно чекистские вот записки Меркулова, где он там тоже, где он там пишет, как чекисты там вербовали агентуру. 2/3 вот делегатов этого Львовского собора, который провозгласил воссоединение, это были уже завербованные нами агенты. Вот прямо вот даются эти цифры, это просто можно поставить. И около 700 там завербовали еще раньше этих священников и активных этих церковных униатских деятелей. То есть использовали все рычаги, и церковные, и советские, то есть совет по делам религии, совет по делам культов и Совет по делам Русской Православной Церкви, они вместе сотрудничали в этом отношении, и чекисты, и партийное руководство во главе с Хрущевым Украины, оно тоже активно в этом принимало, потому что Хрущев писал, что мы вот такие-то мероприятия выполнили, мы там создали это Львовское братство там, и так далее. Конечно же, был и поток тех, кто искренне из униатов, был такой же, конечно, поток, который хотел соединиться с церковью, но я не думаю, что он преобладал, потому что я читал эти документы снизу, очень осторожное было вот отношение на самих вот этих приходах униатских, их там ломали, буквально переубеждали, там эмиссары приезжали.
Ну, выбор и, да, между лагерем и присоединением.
Да, тем более, что сотни были этих наиболее контрреволюционных униатов, таких упертых, в главе с митрополитом Иосифом Слипом, они были арестованы и отправились в лагеря. Вот. Ну, конечно, им там пришили, там, ну, конечно, там использовали то, что они там поддерживали Гитлера, вот, но и не только, потому что там, в общем-то, целое такое было дело, и, соответственно, то есть использовали все рычаги метода, от карательных до таких пропагандистских, вот. Вот это вот очень интересная история воссоединения униатов. Это дало, кстати, несколько тысяч храмов новых православной церкви. Когда вот закрывались храмы, отбирались, которые были заняты там под учреждение и так далее, то есть надо иметь в виду, что тысячи были влиты в эту цифру от воссоединения. Но все равно количество храмов уменьшалось. И вот я вам скажу цифру. Там с 45-го года, там 53-й,
В общем, было где-то 900 храмов было вот под разными там предлогами и так далее отобрано.
Скажите, а вот инициатива вот в этих атеистических гонениях, она, некоторые авторы считают, шла от отдела агитации и пропаганды, от Суслова и Шлепина, а, мол, вот эти чекисты из Совета по делам религии, они были более умеренные, ну, и Сталин, конечно, то одних, то других, так сказать,
да,
поддерживал.
Да, я думаю, да. Вы знаете, Карпов, конечно, с Советом по делам религии, он играл такую роль доброго следователя, а вот эти отдел пропаганды агитации играл роль злого следователя. То есть, конечно же, нельзя там представлять Карпова и его совет как какого-то друга религии и церкви. Но они были, поскольку Карпов, он был такой ориентированный чекист в разных... Он занимался и раньше какими-то подпольными группами. Он считал, что если слишком сильно сжать, там, принимать какое-то погромное постановление, как потом это сделал Хрущев, что это только это будет увеличивать церковное подполье. А этого допустить нельзя. Поэтому Карпов писал, что работы совета хватит еще там на 20-30 лет, там, когда это все рассосется, а вот мы так по-тихому будем где-то там закрывать, там где-то перекрывать какие-то клапаны, но не обозлять церковь там каким-то администрацией, административным, совсем уж грубным, какими-то, что кавалерийские атаки, вот 30-х годов, Карпов считал, они не нужны, вот достаточно. И это, в общем-то, совпадало со сталинским представлением, что вот есть как бы вот такая вот лишенная обратной связи с обществом замкнутая церковь в гетто, потому что запрещалось миссионерство, запрещалась благотворительская деятельность. Миссионерство только очень ограниченное, вот, когда привлекали униатов. Вот, собственно, на это работал миссионерский совет.
Но еще, видимо, их привлекали, я так понимаю, к внешнеполитической разнообразной деятельности.
Безусловно. Это тоже было важно, потому что что было важно? Важно была трансляция советского влияния в мире. Ну, создан был блок стран-сателлитов, там были свои, так сказать, сильные православные диаспоры. И вот для того, чтобы вот с ними работать, вот и посылались различные церковные делегации, там, то болгарскому Стефану, то в Чехословакии, то в Югославии до тех пор пока поругались, то там еще в Польшу и так далее. То есть шла такая очень напряженная внешнеполитическая работа. Сталину даже был план вот создать такой, ну, типа православного Ватикана под эгидой Москвы, то есть такого сильного церковного православного центра, которому подчинялись вот эти. Но это сорвалось.
И за мир они боролись все время.
И за мир. Борьба за мир пошла уже после срыва вот этого сталинского плана, больше 49-го года. Совершенно маразматическая была кампания тоталитарная, в которой заставляли там всех участвовать, ну, в том числе, естественно, и церковь. Здесь, конечно же, все были непростые процессы, потому что многие иерархи, они здесь, тот же патриарх Алексей, он постоянно боролся за, писал записки тому же Карпову, тому же Сталину, чтобы как-то через Карпова на Сталина пытался выйти, подобиваться приема у Сталина, чтобы возобновили открытие к церкви.
Его наградили дважды орденом Трудового Красного Знамени.
Да, да. Добивался, добивался, чтобы выполнено было обещание издательской деятельности. Ну что там, разрешили, там обещали типографию. И Сталин разрешил типографию, но ее не создали. Потому что решили в каком-то момент в 40-е годы просто переиграть, считали, что им не нужно. И
издавался, в общем, опять все время обманывали.
Да, конечно, все время обманывали. И действительно, вот церковь, она такая вот была вот в таком тяжелом положении под прессом вот этого тоталитарного государства.
Кстати, как эта церковь проводила Иосифа Сталина, когда он умер? Отпевала вождя антихриста?
Я знаю, что какие-то отдельные панихиды были, но насчет такого, насчет отпевания, честно говоря, нет.
Скажите, а вот как вы относитесь к такому тезису, что сталинский тоталитарный режим создал свою фактически церковь как тоталитарную структуру, и от этого наследия она до сих пор не может избавиться?
Ну, я не знаю, но как можно было создать свою церковь? Все-таки есть какие-то там устои традиции именно православной церкви. Здесь был интересный такой парадокс все-таки, ведь церковь это все-таки тотально, все-таки по сути глубоко враждебное советскому режиму явление. Почему? Потому что жесткое идеологическое противоречие. Советский режим материалистической идеологии, а церковь идеалистической. Почему сталинский режим обращал такое внимание на проповеди и старался их там регламентировать, и Луке воина Ясенецкому выговаривали и заставили его прекратить там его сначала ежедневные, потом воскресные проповеди, потом заставили митрополита Николая ликвидировать отдел проповедей в журнале Московской патриархии. Вот, потому что они там говорили более откровенно, чем требовал, чем допускал режим. Они говорили о том, что вот все здесь суетно, все тлено, только на небе есть настоящее, ну, настоящее спасение, настоящая жизнь. Там и Лука выступал против материализма жестко. Ну, это, конечно... Ну, и то есть здесь все-таки это противоречие идеологическое, оно сохранялось. И никогда советский режим, он не мог принять, он мог воспринимать церковь, ее частичную легализацию, как такой вот тактический компромисс.
Но то есть отсюда и конфликты
все. Да, стратегически он и Сталин это понимал, иначе не выстраивал свою политику. Стратегически это все равно был противник, которого надлежало когда-то уничтожить.
Скажите, ну вот сейчас противника нет, и вдруг появляется антимиссионерский вот этот пассаж в так называемом законодательном пакете Яровой. На что это похоже, если тут параллели с советскими практиками?
Ну, это, конечно, очень отвратительно. Но, конечно же, это уничтожение свободы вероисповедания в России, я считаю, потому что все-таки свобода проповеди, она неотделима от любой церковной деятельности, и не надо думать, что это касается только каких-то нетрадиционных религий, каких-то маргинальных сектантов, яговистов там разрушительных. Если нет такой оговорки в законе, это касается одинаково всех. То есть только проповедник, только с бумажкой как официальный, если он не священник-то. Но при этом даже с официальной бумажкой он не может проповедовать в жилых помещениях. Но это же дикость полная. И это, конечно же, возврат к советской вот этой парадигме ограничений церковной активности в обществе. Потому что советский режим и сталинский, и послесталинский до Горбачева он зажимал церковь в гетто. Душил. А здесь как бы некий такой, ну, создано кольцо такое искусственное, притом не только для православных, для всех религий. Но, конечно же, у православных больше все равно сохраняется возможности для проповеди, потому что больше храмов, больше общин, больше каких-то рычагов и так далее. Но это касается всех, потому что, ну, допустим, ну, православный человек, ну, хочет создать у себя дома кружок изучения Библии. Он это уже не может сделать там, или не может распространять какую-то литературу у соседей. Ну, и, допустим, священник приходит освящать квартиру, он не может звать, он не имеет права звать в церковь, приходите, мол, на службу, это будет нарушением закона. Вот такие вот вещи, они, может быть, некоторые церковные активисты там по какой-то близорукости своей, они это не замечают, или по каким-то конъюнктурным своим расчетам не замечают, думают, что это все ударит по сектам. Нет, это бьет по всему обществу.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Цена революции» был историк Игорь Курлянский, и говорили мы о сталинской церкви.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.